Здравствуйте, сегодня понедельник, 30 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. А свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Луганской и Донецкой областях продолжаются тяжелые бои. Владимир Зеленский во время поездки в Харьков уволил главу областного управления Службы безопасности Украины, обвинив его в бездействии в первые дни войны. В США после массового убийства детей в одной из техасских школ возобновились острые дебаты о праве на свободное ношение оружия. Также сегодня.
Преступники стремятся обмануть свои жертвы. Они обещают украинкам, в том числе несовершеннолетним, работу и хорошие условия жизни. Подлинная цель – их сексуальная и любая иная эксплуатация.
В Испании возбуждены первые уголовные дела по фактам попыток вовлечения в проституцию беженок из Украины. Последние дни не принесли обнадеживающих известий с Восточного фронта в Украине. Российские войска продолжают наступление в Донбассе, постоянно обстреливая при этом объекты не только военной, но и гражданской инфраструктуры, что уже нарушило электро- и водоснабжение многих населенных пунктов, спровоцировав гуманитарную катастрофу. Хронику последних событий на фронте передал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Сергей Горбатенко. Он работает в зоне боевых действий.
Всю ночь жители Славянска слышали залпы тяжелой артиллерии, разрывы. Бои идут в нескольких десятках километрах от Славянска. Продолжаются они в городе Лиман, и российские войска оттуда пробуют наступать уже непосредственно на Славянск. Также, по моей информации, которую я получил от военных, на днях в окрестностях Славянска была обнаружена диверсионная группа из частной военной компании «Вагнера». Двоих человек ликвидировали, остальных передали сотрудникам спецслужб. Кроме того, на днях был задержан корректировщик. Он в эвакуационном автобусе, кстати, пытался выехать из городка Николаевка, это в нескольких десятках минутах езды от Славянска, но в этом автобусе его обнаружили, задержали и также передали спецслужбам. Что касается гуманитарной ситуации вообще в регионе, вчера люди были без света, сейчас энергоснабжение продолжают восстанавливать, но Донецкая область остается без воды. По моей информации, сегодня одно из предприятий, которое осуществляет забор воды из реки Северский Донец, это главная водная артерия Донбасса, там был обстрел, сейчас выехала туда ремонтная бригада, и уже по факту будет известно, какие разрушения, какие последствия, но если не удастся восстановить там инфраструктуру, то получится, что Донецкая область останется без питьевого водоснабжения. Кроме того, продолжается эвакуация из зон обстрелов. И вот на днях сотрудники полиции эвакуировали людей из поселка городского типа Райгородок. Райгородок находится между лиманом, в котором сейчас расположились российские войска, и Славянском. Это стратегический пункт на берегу реки Северский Донец. И он сейчас под постоянными обстрелами российских войск. Полиция эвакуировала людей в специальных бронированных капсулах. Вывезли людей разного возраста, в том числе и ребенка трехлетнего. Я предлагаю послушать, что же говорят жители Райгородка. Городка, как они жили там под обстрелами российских войск.
Начинаешь двигаться там, в удобу, патри, борешься. Они замечают и начинают обстреливать. Вообще нельзя с хаты выходить.
И женщин тоже?
Да. Всех подряд.
Всех подряд.
Продолжаются активные бои в Луганской области. По информации руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, российские войска в Северодонецке уже продвигаются к центру города. Если по состоянию на вчера они были на окраинах, то сейчас они уже двигаются к центру. Гайдай говорит о том, что сегодня в Северодонецке пропала бригада скорой помощи. Обнаружили обстрелянный автомобиль, но куда пропали врачи, сейчас неизвестно. Кроме того, так называемая дорога жизни от Бахмута на Лисичанской, Северодонецк, продолжает обстреливаться. Украинские военные выбили российские войска непосредственно от этой дороги, но она продолжает находиться под огневым контролем и продвижение по ней небезопасно для жизни. То есть сейчас там очень небезопасно находиться.
Передавал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Сергей Горбатенко. Хочу еще раз поблагодарить его и других коллег из украинской службы, из телеканала «Настоящее время», работающих сейчас в Украине. И прошу беречь себя. Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко подтверждает слова Горбатенко о том, что российские войска вошли в город Северодонецк и ведут там уличные бои. По его оценкам, в городе остается около 10 тысяч мирных жителей, которые по разным причинам не захотели уехать. Часть из них не хотят покидать свои дома, кто-то просто не в состоянии передвигаться. Есть и те, кто ждет прихода российских войск, признает Роман Власенко. Он также подчеркивает, что российская армия применяет тактику выжженной земли, так что от Северодонецка, как от многих других населенных пунктов, захваченных в Донецкой области, скорее всего, останутся лишь руины.
Ситуация накаляется с каждым днем. За выходные особо хороших новостей нет. Эвакуация не проводилась из Северодонецка, только из Лисичанска. Гуманитарная помощь не завозилась. Обстрелы 24/7. Россияне штурмуют Северодонецк, имеют определенные успехи. Удалось им зацепиться за окраины Северодонецка с двух направлений. Но наши ребята стоят, дают отпор. И россияне, если и продвигаются, то очень с большими потерями и с большими проблемами. На сегодняшний день дорога под контролем наших вооруженных сил. Есть еще запасная дорога. Эвакуация происходила из Лисичанска, Приволья, и гуманитарная помощь тоже в Лисичанскую громаду доставляется. Но сам Лисичанск не зашли и не подошли. Бои идут в Лисичанской громаде, в сельской местности. Это район Устиновки, рядом Тостовки, с направления Новодушковки-Ковского. Они не могут идти в лоб, не могут в честном бою победить украинские вооруженные силы, поэтому они используют такую тактику выжженной земли, разрушенной инфраструктуры, и они могут зайти только в спаленный и разрушенный город.
Говорил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко. Власти так называемой ДНР заявили сегодня, что в результате обстрелов украинской артиллерии в Донбассе за минувшие сутки погибли несколько мирных жителей. Украинская сторона сообщает об обстрелах Николаевской, Харьковской, Одесской областей и других украинских регионов. А вот что сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Враг ударил несколькими ракетами по территории еще одного промышленного предприятия промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали последствия. Сначала локализовали пожар, потушили, другие последствия ликвидировали. Слава богу, также обошлось без жертв. На данный момент это уже точно, потому что все завалы уже разобраны.
Александр Вилкул также сообщил, что на Криворожском направлении ситуация также очень напряженная, однако украинским войскам на некоторых участках удалось перейти в контрнаступление, нанеся российской армии серьезные потери. Надежды вооруженных сил Украины на перелом ситуации в Донбассе и на других участках фронта связаны с поставками современных видов вооружений стран НАТО, в частности РСЗО, ракетных систем залпового огня. О том, что такое оружие будет вскоре доставлено в Украину, в эфире YouTube-канала «Фейгин Лайф» заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Арестович. По его мнению, наличие РСЗО на вооружении вооруженных сил Украины позволит остановить наступление российских войск в Донбассе. Вот какие аргументы привел Арестович. Лишний раз оговорюсь, что это точка зрения представителя политического руководства Украины.
Если ракета уже здесь, это как раз классический game-changing weapon, то есть оружие, меняющее правила игры на театре. А если, как анонсируют западная пресса, пойдут сейчас в РСЗО, то даже если там будет по нижнему пределу ракеты всего на 70 км летящие, то и этого вот так, чтобы поменять правила игры на театре. Ну, например, наши войска на Херсонском направлении будут доставать далеко за Херсон. Наши войска на Северодонецком направлении, так, левой задней ногой, как бы, будут накрывать группировки российские за Северодонецком. А здесь надо понимать очень важную вещь. Вот эти комплексы — это необычное РСЗО. Ну, как мы привыкли, когда ракетка заправляется в каждую трубу. Это пакет, он вкладывается туда. В этом пакете может быть все, что угодно, включая дальнобойные баллистические ракеты исключительной точности, летящие на 280 километров. Вопрос только, и кассетные боеприпасы могут быть и так далее. Это очень мощное и очень точное надежное оружие. И для контрбатарейной стрельбы и поражения целей, стоящих на открытой местности, это, по-моему, лучшее, что есть сейчас в мире. Лучше советских смерчей, и ныне российских, украинских, там, ураганов, градов и так далее. И они, конечно, поменяют правила игры. Стоит их сюда переправить, да, даже 20-30 штук, обеспечить их достаточным количеством боеприпасов, а с наведением у нас все в порядке. И эти ребята будут очень точно класть в тех ребят, которые обстреливают наши войска, пока относительно безопасно. Контрбатарейная стрельба начнется на дальних дистанциях, на дальности, на оперативно-тактических дистанциях, 50-70 километров, и накрытие тылов и так далее. И это будет очень сильно менять историю. Шансы после этого куда-то наступать у российской армии начнут уменьшаться в стремительной пропорции, потому что невозможно наступать, если ты пытаешься сосредоточиться, и тебя накрыли, сосредоточиться, накрыли, развернуться, накрыли. Снабжение потянули, накрыли. Сегодня ГУР наш опубликовал, что российские тыловые части, части снабжения, командование запретило днем приезжать на машинах автомобильных, потому что 45% автомобилей выбито при попытке войска. То есть они раненых запрещают вывозить, на секундочку, раненых днем. И подвозить продовольствие, боеприпасы, топливо и так далее. Только по ночам, только отдельными группами, что очень сильно усложняет логистику. И выясняется, что российская армия продолжает вести действия только там, где расстояние от российских границ не больше 100 километров. Очень простая история. Если дистанция от центров снабжения 60 километров, то 3 рейса в 10 сутки может делать машина по снабжению. Если 90, то 2. Если 100, 120, то 1. Даже на 2 очень трудно поддерживать темпы наступления, только на 3 снабжения. А на 1 это вообще невозможно, то лишь бы линию удержать. И вот ровно эта ситуация сейчас везде поступила. На юг более-менее держится за счет 2 железнодорожных линий. На Херсон и на Мелитополь. И на Запорожье там чуть-чуть, еще третья есть. Но тоже такая, она немножко берет в сторону, а потом вверх. Эта история и с американскими РСЗО. Будут ли это гусеничные или колесные, типа Химарс и так далее, неважно. Важно, что они будут доставать и до этих железных дорог. Выгружать эти танки, вот как недавно Т-62 выгружали. В общем, это радикально поменяет всю эту историю на поле боя. И вот сочетание еще с гармонами, это в принципе такой же праздничек наступает по отношению к нам. Заметьте, еще не приехали танки, еще не приехали БТР и БМП, еще там ля-ля-ля, 5-10. А во-вторых, продолжается насыщение не просто гаубицами 155-мм, на чем сделал акцент министр обороны Резников. Он сказал, что и М-3-7, 777 идет, 777 продолжают идти, и снарядов сейчас больше, чем любых снарядов, в зоне досягаемости любых советских снарядов, старых 152-мм и так далее. В общем, стоило нам 3 дня поскандалить, смотри, какие глобальные и симпатичные перемены наступили в деле снабжения на вооружение. Более того, выступили все спикеры на уровне глав держав, глав оборонных ведомств на эту тему. Заверили, что все в порядке, поддержка.
Говорил советник главы Офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные впервые со времени начала российской агрессии выехал за пределы Киевской области. Он побывал в Харькове, где осмотрел разрушенные в результате обстрелов российскими войсками дома и другие гражданские объекты и встретился с представителями местной администрации и силовых ведомств. Этой поездке Владимир Зеленский посвятил значительную часть своего очередного видеообращения, в котором он, среди прочего, сообщил об увольнении главы Харьковского областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина.
Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север, туда, откуда била российская артиллерия, откуда прилетала российская боевая авиация. Они смотрят на Россию. И в них сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя, увидеть, сколько всего оно проиграла за эти 95 дней полномасштабной войны против Украины. Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны. Она проиграла собственное будущее, любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели, в том числе и там, на Салтовке. Провел совещание с руководством области, города. Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной. И что очень важно сейчас, вместе друг с другом. У них сотрудничество на 100%. Армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация. Все действительно работают на победу и делают делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы? Правоохранители выяснят. Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном.
Как на местном уровне, так и на державном.
В ответ на слова Зеленского в Фейсбуке на странице пользователя Роман Владимирович появилось подписанное Романом Дудиным заявление, в котором он отвергает обвинения против него и требует от Зеленского извинений перед ним самим и личным составом областного управления СБУ. Дудин также пообещал опубликовать аудио и видеозаписи, свидетельствующие, как он утверждает, что члены областной администрации Харькова вели переговоры о сдаче города, а военные собирались покинуть Харьков уже в начале марта. Единственную свою вину, пишет Дудин, он видит в том, что с 24 февраля стал раздавать харьковчанам оружие. По данным на последнюю декаду мая, Украину с момента начала боевых действий покинули почти 6,5 миллионов человек. 95% из них – это женщины, дети и люди пожилого возраста. Мы знаем множество историй бескорыстной помощи, которую прибывшим беженцам оказывали жители европейских стран, но, увы, уже с самого начала войны сотрудники правозащитных организаций предупреждали, что уехавшие из Украины люди, прежде всего молодые женщины, могут стать в Европе жертвами незаконной эксплуатации. При этом защитить себя им часто очень трудно. Подобные случаи уже зафиксированы, передает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испанию же прибыло порядка 150 тысяч украинских беженцев. 90% из них – женщины и дети. Им оказывается всесторонняя помощь как со стороны испанского государства и неправительственных организаций, так и отдельных добровольцев, желающих проявить солидарность с жертвами российского вторжения в Украину. К сожалению, ситуацией и подавленным состоянием, в котором находятся многие беженки, пользуются представители мафиозных организаций, которые часто выдают себя за добродетелей. Они пытаются нажиться на трагедии, используя прибывших женщин с целью сексуальной эксплуатации в ночных заведениях для мужчин. Об этом предупреждает испанская полиция, говорит ее представитель Марта Гомес.
Преступники стремятся обмануть свои жертвы. Они обещают украинкам, в том числе несовершеннолетним, работу и хорошие условия жизни. Подлинная цель – их сексуальная и любая иная эксплуатация.
По данным полиции, вербовщики, нанятые порой из числа давно живущих в Испании украинцев, проникают в здания, где размещены беженцы, под видом волонтеров, сотрудников различных неправительственных организаций. Ставки велики. Украинки особо ценятся в ночных заведениях благодаря своим физическим данным. Вербовщики обещают им работу в туризме, официантками или служащими гостиниц, а некоторым наиболее привлекательным даже моделями. Если женщина соглашается, ее, как правило, отвозят в дальний регион Испании и принуждают заниматься проституцией. Были случаи, когда представители мафии отправлялись на границу Украины, чтобы предложить беженкам услуги по переезду в Испанию, а затем требовали от них оплатить эти услуги, работая в ночном заведении. Испанские правоохранители предупреждают беженок о возможной опасности, о недопустимости доверяться незнакомым. Об этом же с ними говорят и работающие в центрах размещения представители неправительственных организаций. Украинкам рекомендуют принимать помощь лишь от лиц, которые известны НКО. Росио Альварес, представительница Испанского комитета помощи беженцам.
У нас есть страница в интернете. Мы располагаем списками лиц, которые готовы принять у себя украинских беженцев, а также всех, кто хотел бы проявить инициативу по оказанию им какой-либо иной помощи.
Между тем, испанская полиция недавно пресекла попытку вовлечения в проституцию несовершеннолетних украинок. Был задержан 40-летний мужчина, который сопровождал двух жительниц Херсона в возрасте 15 и 16 лет. Они направлялись на автобусе из Варшавы в Кордову. При задержании мужчина, который выдавал себя за родственника несовершеннолетних, оказал сопротивление полиции и разразился угрозами в адрес своих подопечных. Родственных связей с ними у него не обнаружили, зато нашли крупную сумму денег и наркотики. В беседе с полицией юные украинки рассказали, что их уговорили ехать с мужчиной в Испанию, где они якобы могли хорошо устроиться. Сейчас девушки переданы под опеку муниципальных властей Мадрида, а их сопровождающий арестован по подозрению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. За подобные правонарушения местное законодательство предусматривает наказание до 10 лет тюремного заключения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джо Байден с супругой посетили техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и 2 педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая. Эта поездка стала для Байдена уже второй за последние полмесяца, когда он приезжает на место массового убийства, чтобы выразить соболезнования. 17 мая Байден побывал в Буффало, в штате Нью-Йорк, где встречался семьями жертв стрельбы в супермаркете, открытой одним из сторонников концепции превосходства белой расы. Там погибли 10 афроамериканцев. В Ювалде, в начальной школе Робба, глава Белого дома и первая леди США Джилл Байден посетили мемориал из 21 белого креста, положили цветы рядом с другими траурными букетами и свечами у знака с названием учебного заведения. Трагические события в Техасе, конечно, вновь вызвали новую волну споров вокруг права на свободное ношение оружия в США. При этом губернатор штата Техас – известный сторонник этого права. Рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Дарья Дигуц.
Первые сообщения о том, что вооруженный человек, которого полиция идентифицировала как 18-летнего Сальвадора Рамоса, направляется к начальной школе, появились около 11:30 утра. Двери в школу оказались не заперты. Вооруженный охранник пытался остановить Рамоса, однако без результата. Что именно произошло в этот момент, предстоит выяснить следователям. Стрелок последовал прямо в один из классов, забаррикадировался и начал расстреливать детей. Он находился внутри как минимум 40 минут. В это время школу окружали десятки полицейских. Очевидцы трагедии рассказали Associated Press, как прибывшие к месту происшествия родители просили полицейских действовать быстрее и намеревались сами начать штурм здания. Прорваться в класс и ликвидировать Рамоса удалось только отряду приграничной охраны около часа дня. Причины и мотивы преступления пытаются установить полицейские. В биографии Рамоса нет криминальных эпизодов или данных о психических расстройствах. Известно, что в день трагедии он отправил 3 личных сообщения в мессенджер Facebook. Рамос писал, что он собирается убить свою бабушку перед тем, как выстрелил в нее, а также о том, что собирается напасть на школу. Оружие для нападения, а он использовал 2 полуавтоматические винтовки, Рамос приобрел легально. Губернатор Техаса Грег Эбботт во время пресс-конференции поспешил отметить. Дело не в законах об оружии.
В штате на протяжении 60 лет 18-летний человек имел возможность приобрести длинноствольное оружие. Подумайте, на протяжении этих 60 лет у нас не было таких происшествий. Что я знаю, вот что. Мы, как штат, как общество, должны уделять больше внимания психическому здоровью. Любой человек, который стреляет в другого, имеет психическое расстройство.
С критикой губернатора выступил его оппонент на местных выборах, политик Бета Арурк, заявив, что Эбботт пытается сместить фокус внимания на другие темы в штате, известном одними из самых мягких законов по поддержке оружия.
Передавала Дарья Дигуц. Национальная стрелковая ассоциация в США провела в связи с последними событиями свой внеочередной съезд. Учитывая, что подобные трагедии в США происходили и раньше, а попытки запретить свободное ношение оружия многократно уже заканчивались неудачей, можно предположить, что и в этот раз вряд ли что-то серьезно изменится. У сторонников обеих точек зрения есть, конечно, немало весомых аргументов. Давайте послушаем некоторые данные статистики, касающиеся ношения оружия в США. О них рассказывает Леся Бакалец.
Оружие больше, чем население. В США на каждые 100 жителей приходится 120,5 единиц огнестрельного оружия, по данным организации Small Arms Survey. Это самая большая цифра в мире. У Йемена, который идет вторым в рейтинге, показатель более чем в 2 раза меньше. В остальных странах первой десятки на 100 человек 39 и менее единиц оружия. Производство оружия в США также увеличилось. В 1986 году, по данным Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, США выпускали около 3 миллионов единиц огнестрельного оружия. С 2011 года эта цифра вдвое больше и ниже отметки в 6 миллионов уже не опускалась. Исследования Гарвардского центра по контролю за травматизмом, так же, как и данные американского журнала общественного здравоохранения за 2013 год, показывают, связь между количеством оружия и количеством смертей от огнестрельных ранений есть.
Хотя мы не смогли определить причинно-следственную связь, мы обнаружили, что в Штатах с более высоким уровнем владения оружием было непропорционально большое количество смертей от убийств, связанных с огнестрельным оружием.
Посчитать количество случаев массовой стрельбы в США сложнее, поскольку единого определения понятия нет. Для организации The Gun Violence Archive, которая сообщает об инцидентах с применением огнестрельного оружия в США, массовая стрельба – это ранение 4 и более человек за исключением стрелка. При таком определении, по данным организации, только за май подобных случаев было 43. Наибольшее количество жертв было во время стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, в ночном клубе в Орландо и в университете штата Вирджиния. Трагедия в начальной школе РОП городка Ювалди входит в десятку крупнейших случаев массовой стрельбы в истории США. После стрельбы в начальной школе РОБ больше половины американцев выступают за то, чтобы законодательный контроль над оружием был более строгим, согласно опросу телеканала CBS. 30% считают, что законы об оружии должны оставаться такими, какие они есть, а 16% хотят, чтобы они были менее строгими.
Рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Леся Бакалец. Вы слушаете «Время свободы». Дзержинский суд Петербурга вернул в полицию протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, составленный на него после недавнего концерта в Уфе. Как уточнили в пресс-службе городских судов Петербурга, полиция не описала в протоколе события правонарушения. Кроме того, она не указала, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан. В этом как раз и обвинили Шевчука. 18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал дословно следующее. «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». Эта цитата широко разошлась. Я приводил ее в одном из выпусков «Времени свободы» на позапрошлой неделе и только позже узнал, что это не все слова, которые сказал тогда Шевчук. А вот что он сказал перед тем, как заговорил о том, что такое родина.
И сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели, ребята? Опять гибнут. Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да?
Говорил Юрий Шевчук, так что я надеюсь, с уверенностью говорить, конечно, не могу, что у того, кто принимал решение вернуть протокол в полицию, есть совесть, и он любит и уважает творчество Юрия Шевчука и группы ДДТ. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».